В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Скинвале и Тбилиси 21 час. Сегодня четверг, 9 июня. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе. Завтра в Нижнем Новгороде открывается саммит ЕС-Россия. Сегодня европарламентарии приняли резолюцию.
Приняты сегодня резолюции. Однозначно указано, что Абхазия и Южная Осетия – оккупированные Россией территории.
Абхазский церковный кризис не преодолен. На завтра намечено заседание Совета Священной Митрополии Абхазии.
Мы сложим свои позиции и будем просить о выходе из состава Русской Православной Церкви.
Проблемы больных юго-осетинских детей неужели неразрешимы?
Ребенку больному ДЦП 13 лет. И они живут в общежитии, у них вообще никаких условий нет.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях глава ведомства ООН по правам человека призвала власти Сирии прекратить насилие против народа. Италия выделит ливийским повстанцам помощь в объеме свыше полумиллиарда долларов. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей призвала власти Сирии прекратить насилие против народа и допустить в страну комиссию по расследованию нарушения прав человека. Выступая сегодня в Женеве, Пиллей заявила, что ее ведомство располагает данными о гибели за три месяца более 1100 человек в столкновениях участников антиправительственных акций в Сирии с силами безопасности. Согласно этим же источникам, около 10 тысяч сторонников сирийской оппозиции были задержаны. Пиллей призвала соседние страны открыть границы для беженцев в Сирии. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Об этом заявил представитель МИД России Александр Лукашевич. По его словам, ситуация в Сирии, хотя и является очень напряженной, не представляет угрозы миру и безопасности. Совет Безопасности ООН, как ожидается, начнет сегодня обсуждать проект резолюции, внесенный рядом европейских стран. В проекте содержится осуждение властей Сирии за применение насилия по отношению к демонстрантам и призыв к диалогу с позиции. Прямых указаний на возможность введения санкций или международное вмешательство в проекте резолюции нет. Россия обладает при голосовании в Совете Безопасности ООН правом вето. Италия выделит ливийским повстанцам помощь в объеме свыше полумиллиарда долларов. Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Франко Фраттини в кулуарах встречи так называемой международной контактной группы по Ливии в Абу-Даби. Входящие в группу представители стран-участниц международной военной операции в Ливии, а также ООН, Лиги арабских государств, Африканского союза и организации «Исламская конференция» обсуждают пути развития Ливии после падения режима Муаммара Каддафи. С утра в четверг его войска начали новое наступление на стратегический город Мисурата. По данным повстанцев, в боях убито 12 человек, 33 ранены. Авиация НАТО продолжает бомбардировки правительственных объектов в столице Ливии Триполи.
Эхо Кавказа. Новости.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны, передает из Брюсселя Виктор Анучко.
Главным вопросом заседания Совета России-НАТО была возможная совместная европейская противоракетная оборона. Основной вывод встречи – стороны опять не продвинулись по этой теме. Отсутствие договоренности с российской стороны воспринято довольно пессимистично, и министр обороны Анатолий Сердюков поделился с журналистами своим ощущением, что Россию на этих переговорах не слышат. Зато генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен продемонстрировал непреклонный оптимизм и поразил аудиторию сенсационным заявлением о перспективе будущей договоренности по системе Европро. Мой предварительный прогноз на саммите будущей весной в мае 2012 года, и я надеюсь, что мы сможем найти совместное решение до этого саммита. При этом Расмуссен твердо настаивал на том, что не устраивает российскую сторону. НАТО не намерено делиться с Россией ответственностью по защите территорий стран-союзниц от ракетных угроз. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Соединенные Штаты в последние дни увеличили интенсивность авиаударов по предполагаемым позициям исламистских боевиков в Йемене. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», американское командование отказывалось от почти год соблюдавшегося моратория на такие удары после того, как в связи с политическим противостоянием в Йемене возникла угроза установления боевиками, связанными с Аль-Каидой, контроля над частью территории страны. В Йемене продолжаются столкновения между представителями племен, перешедшими на сторону оппозиции, и силами безопасности, верными президенту Али Абдалле Салиху, который после ранения находится на лечении за границей. По последним сообщениям, представители племен взяли под контроль часть крупного города Таиз на юге страны. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что при выводе американских войск из Афганистана никакой поспешности не будет.
Хотя Соединенные Штаты с будущего месяца начинают сокращать численность своих войск в Афганистане, я заверил коллег, что никакой спешки с нашей стороны не будет. Того же мы ожидаем и от союзников.
Сказал Роберт Гейтс. Ранее в четверг на встрече министров обороны стран НАТО союзники выразили обеспокоенность в связи с предстоящим значительным сокращением американского воинского контингента в Афганистане. В то же время генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен выразил уверенность, что до конца 2014 года контроль за безопасностью в Афганистане будет передан местным властям.
В июле контроль за безопасностью будет передан властям 7 афганских провинций и районов, в которых живет 25% населения страны. Это начало процесса перехода к афганским властям полного контроля за ситуацией, и я уверен, что все завершится к концу 2014 года.
Сказал генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. Министерство финансов Беларуси подписало кредитное соглашение с антикризисным фондом Евразес о предоставлении Минску стабилизационного кредита в размере более 3 миллиардов долларов в течение 3 лет. В соответствии с решением руководства фонда, принятым 4 июня, в текущем году Белоруссия получит 1 миллиард 240 миллионов долларов.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в Нижний Новгород прибывают руководители Европейского Союза и России. На завтра в этом городе намечено открытие двухдневного саммита Европейского Союза и России, на котором будут обсуждать отношения между Москвой и Брюсселем. В преддверии саммита Европарламент принял специальную резолюцию. В ней он призвал руководство Евросоюза обсудить с российскими лидерами, в том числе и вопросы, касающиеся Грузии. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Сегодня европейские парламентарии приняли специальную резолюцию по саммиту Европейского Союза и России, который начнется завтра утром в Нижнем Новгороде. Подготовка подобных документов – это своего рода традиция. Европейские парламентарии принимают их уже третий год, до или после саммита. В резолюциях традиционно затрагивается тема конфликтов на территории Грузии. Но в отличие от документов 2009 и 2010 годов, в принятом сегодня документе депутаты Европарламента конкретизировали некоторые вопросы. В принятой сегодня резолюции однозначно указывают, сказано, что Абхазия и Южная Осетия – оккупированные Россией территории. Использован именно этот термин. Кроме того, если раньше парламентарии ограничивались лишь общим упоминанием о соглашении Медведева-Саркози, то теперь они зафиксировали, что Россия этот договор не выполняет.
Она не выводит свои войска на позиции, существовавшие до конфликта, и не предоставляет европейским наблюдателям доступ в конфликтные регионы.
Говорится в резолюции. Впервые за 3 года депутаты призвали ЕС потребовать от России остановить процесс выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии. В противном случае жители этих конфликтных регионов смогут воспользоваться наметившимся смягчением визового режима для граждан России в ЕС. Об этом во время дебатов сказал парламентарий от Болгарии Кристиан Вигенин.
Мы надеемся, что принятый в мае план введения безвизового режима упростит на данном этапе процедуры получения виз для поездок из России в Евросоюз и обратно и приблизит то время, когда визы будут полностью отменены. В этом плане мы надеемся, что российское руководство сумеет уладить некоторые политически чувствительные вопросы. Мы имеем в виду прекращение выдачи паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии.
Текст резолюции был подготовлен на основе предложений 5 крупнейших политических объединений Европарламента. Большинство пунктов, касающихся Грузии, были взяты из проекта, предложенного самым большим блоком – Европейской народной партией. Большое внимание в резолюции уделяется необходимости вступления России в ВТО, что, как предполагает руководство ЕС, может произойти до конца этого года. Пока длились дебаты, примерно полтора десятка европарламентариев настаивали, что вступление России в ВТО – это первоочередная задача для ЕС. Но только двое вспомнили, что для этого Россия должна получить согласие и из Тбилиси. Один из выступавших сказал, что проблема будет улажена после того, как Россия вернет грузинские продукты на свой рынок. Другой, депутат от Европарламента от Литвы Витаутас Ландсбергис, заявил о том, что ЕС, похоже, скорее отказывается учитывать интересы Грузии при решении этого вопроса.
К сожалению, несмотря на продолжающуюся оккупацию грузинской территории, Россия оказывает давление на остальных членов Большой Восьмерки, чтобы ее приняли в ВТО. Это плохая тенденция. И если эта концепция становится реальностью и Запад ее поддерживает, то это только показывает его слабость в преддверии саммита в Нижнем Новгороде.
По всей вероятности, предложения по Грузии не вызвали особого энтузиазма у руководства ЕС. После обсуждения резолюции перед парламентариями выступил представитель Еврокомиссии Штефан Фюле. Из прозвучавших пожеланий он отобрал лишь несколько, в том числе необходимость призывать Россию к соблюдению прав человека и созданию справедливой избирательной системы. Претензии к России в связи с Грузией он в своем выступлении обошел. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Эту тему мы продолжим нашим собеседником из Москвы. У нас на линии прямого эфира по телефону Алексей Власов, руководитель Центра постсоветского пространства и главный редактор информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Термин «оккупированная территория» все глубже проникает в европейский политический словарь. Стал ли он, на ваш взгляд, окончательно рабочим большой европейской политике, и наносит ли репутация страны-оккупанта серьезный удар по имиджу России, как вы считаете?
Я думаю, термин не окончательный. Ситуация, которая возникла в последних дебатах, она, ну, скажем, носит характер такого тактического решения, и в том репортаже, который сейчас вот транслировался, четко обозначено, что высший слой европейской бюрократии, он, в общем, не намерен зацикливаться на теме отношений России и Грузии. Есть иные приоритеты, связанные с геоэкономикой и геополитикой. Ну, скажем так, сейчас на данный момент возобладала вот такая точка зрения, такая терминология. Через полгода, через год, возможно, ситуация кардинальным образом изменится. Я не беру судьбу Южной Осетии и Абхазии, я имею в виду именно отношения между Россией и Евросоюзом. И, соответственно, лексикон евробюрократа тоже претерпит соответствующие изменения.
Как мы слышали, Европарламент призывает руководство Европейского Союза остановить выдачу документов личности жителям двух самопроглашенных республик, ну, чтобы они не смогли воспользоваться результатами смягчения визового режима с Европейским Союзом для граждан России. Будет ли такой призыв иметь практические последствия, на ваш взгляд?
Ну, вот это серьезный момент, потому что сейчас Россия и Евросоюз вышли на решение двух важнейших вопросов. Это вступление в ВТО и это возможный переход к безвизовому режиму. Здесь, конечно, безусловно, со стороны Евросоюза требование приостановить выдачу паспортов, оно носит не только такой характер давления с точки зрения отстаивания там, позиции Тбилиси по Южной Осетии и Абхазии, но и чисто такой практический момент, который, видимо, Москва будет учитывать в той или иной мере во время дальнейших переговоров, продвигаясь к решению вопроса о визах. Но, опять-таки, это предмет достаточно долгих переговоров, и я думаю, что сейчас, вот, во время очередного саммита России будут обозначены позиции той и другой стороны, эта тема прозвучит, но пока каких-то конкретных действий со стороны Москвы в этом отношении, я думаю, произведено не будет. Пока все сохранится статус-кво. По крайней мере, еще раз подчеркну, на ближайшее время, там, скажем, 3-4 месяца, может быть, полгода.
Спасибо. На линии прямого эфира из Москвы был наш собеседник, руководитель Центра постсоветского пространства, главный редактор информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Завтра в Новом Афоне должно пройти заседание Совета Священной Митрополии Абхазии, на котором архимандрит Дорофей Дбар и иерей Андрей Ампар огласят свое прошение о выходе из Русской Православной Церкви. Таким образом, молодые клирики отреагируют на недавнее запрещение их в служении со стороны РПЦ. Тему церковного противостояния в Абхазии продолжит мой коллега Демис Паландов.
Церковный конфликт в Абхазии после непродолжительного перерыва, связанного со смертью абхазского лидера Сергея Багабш, вспыхнул с новой силой. На этой неделе были обнародованы документы о запрещении в священнослужении двух молодых клириков недавно созданной священной митрополии Абхазии. Майкопский епископ Тихон запретил в служении отца Андрея Ампар и отца Дорофея Дбар. Оба были пострижены в монахи именно в адыгейской епархии и являлись ее штатными клириками. В ответном обращении к епископу Тихону священнослужители заявили, что в скором времени официально объявят о своем выходе из лона Русской Православной Церкви. Как стало известно радио «Эхо Кавказа», завтра в Новом Афоне состоится заседание Совета Священной Митрополии Абхазии, на котором архимандрит Дорофей и иерей Андрей объявят о своем прошении о выходе из лона Русской Православной Церкви.
Завтра у нас в 11 часов в Новом Афоне состоится внеочередное заседание Совета Священной Митрополии Абхазии, на котором обсудим свои действия в дальнейшем. Завтра мы примем обращение в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви, в котором мы сложим свои позиции и будем просить о выходе из состава Русской Православной Церкви и чтобы нам дали отпускные грамоты.
Сказал архимандрит Дорофей. О том, что вслед за церковно-народным собранием и созданием священной митрополии Абхазии последуют прещения со стороны РПЦ, молодые священники предупреждали с самого начала. Удивляет не метод наказания, запрещение в священнослужении, правда, сделанное в обход церковных правил, то есть без суда, а аргументация указов епископа Тихона. Церковно-народное собрание в Новом Афоне названо иерархом РПЦ созывом противоканонического сборища народа. Абхазский политолог Ардайнал Ипа считает, что подобного рода тональность недопустима.
Тон, в котором ведется борьба с молодыми священниками, он неприемлем для абхазского общества. К сожалению, в этом указе епископа Тихона опять говорится о сборище в Новом Афоне. То есть вот так названо церковно-народное собрание, в котором очень многие участвовали 15 мая. Я считаю, что это недопустимая лексика в разговоре не только со священником, но то, что это уже разговоры с абхазской общественностью. Есть какие-то красные линии, которые политики или церковные деятели, они все-таки не должны переходить.
Заявила политолог Арда Инал-Ипа. Углубление церковного кризиса в Абхазии накладывается на весьма непростую политическую ситуацию, связанную с досрочными выборами 26 августа этого года. Церковный вопрос сегодня, несомненно, является одним из самых острых, и позиции кандидатов по нему могут оказать серьезное влияние на их политическое будущее. Еще до смерти Сергея Багабш премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба открыто выступил против молодых священников, поддержав отца Виссариона и его сторонников. Куда более тонкую позицию занял вице-президент Александр Анквап, который не принял ничьей стороны, попытался примирить священников, пусть неудачно, и задействовал силы правопорядка, чтобы не допустить возможных столкновений между верующими. Впрочем, московский патриархат – слишком сильный игрок, чтобы кто-то из двух основных кандидатов на пост президента однозначно встал на сторону молодых священников. Но это может сделать кто-нибудь из сегодняшних оппозиционеров. И тогда многое будет зависеть от того, насколько широкой народной поддержкой располагает молодая священная митрополия Абхазии.
Полная версия интервью Демиса Паландова с отцом Дорофеем в нашей завтрашней программе в рубрике «Гость недели».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Международное движение «Высший совет Осетин» осудило тех представителей юго-осетинской оппозиции, которые занимаются активной политической деятельностью во Владикавказе. По мнению лидеров Совета, такие действия расшатывают ситуацию в осетинском обществе, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Международное движение «Высший совет Осетин» выступило с заявлением, в котором говорится, что юго-осетинская оппозиция, устраивая акции протеста на территории Северной Осетии, действует деструктивно, расшатывает обстановку и намеренно сорвать президентские выборы в Южной Осетии. Заявление не содержит конкретных имен, но, по мнению экспертов, претензии адресованы прежде всего лидеру юго-осетинской оппозиции, главному тренеру сборной России по вольной борьбе Замбулату Тидееву. Именно он провел 2 недели назад во Владикавказе массовый оппозиционный пикет. Представитель Высшего совета Осетин Иван Алборов заявил:
«Наша позиция заключается в том, чтобы перед выборами не расколоть общество в Южной Осетии. Мы не против оппозиции, потому что любая оппозиция – это живой организм, это дает возможность больше развиваться, усиливаться во всех областях. Нам бы хотелось, чтобы именно была конструктивная оппозиция. Хотел бы, чтобы они вышли на открытый диалог с народом, со своей программой. Возможно, у них есть очень решительные задачи, которые бы продвинули нашу Осетию еще дальше, еще больше».
Главный редактор сайта wasamonga.ru Элина Марзоева вступила с Высшим советом Осетин в полемику, опубликовав на своем сайте статью под заголовком «Осуди кто?». В ней она отвергает обвинения национальной общественной организации.
В действительности ничего серьезного я в этом заявлении не вижу, потому что это не есть реальная сила, это не есть люди конкретные. Я не знаю таких людей, я их не видела, потому что мы себя деструктивной какой-то организацией, радикально экстремистски настроенной, не считаем. У нас нормальные требования. Они сторонники перемен у себя в республике, и мы представляем их интересы. Мы всего лишь хотим перемен.
Активист движения «За честные выборы» Алан Тидеев утверждает, что оппоненты, действующие в Южной Осетии власти, намерены добиваться проведения честных выборов.
Оппозиция даже и мысли не допускает о кровопролитии или о чем-то подобном. А то, что будут демонстрации, то, что будут протесты, это обязательно.
Как отмечают эксперты, в подготовку к предстоящим президентским выборам в Южной Осетии фактически уже втянуты политические и общественные силы Северной Осетии. Судя по заявлению Высшего совета Осетин, эта организация заняла сторону правящего в Южной Осетии режима. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
К российским событиям. В Москве продолжается судебный процесс по иску главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Обвинение разошлось во мнениях о степени виновности подсудимого. Рассказывает моя коллега Марьяна Турачешникова.
В ходе прений стороны, участвующие в рассмотрении дела о клевете, лишь подтвердили высказанные ранее позиции. Это разбирательство длилось почти 9 месяцев, на протяжении которых прокуратура пыталась доказать, что руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов оклеветал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, когда высказывался относительно причин гибели сотрудницы центра Натальи Естемировой. Вскоре после того, как пришло известие о похищении в Грозном и обнаружении в Ингушетии тела Натальи Естемировой, «Мемориал» распространил сообщение, в котором возлагал ответственность за случившееся на Рамзана Кадырова. И несмотря на то, что Олег Орлов неоднократно подчеркивал, что речь в заявлении шла именно о социально-политической ответственности руководителя республики, потерпевшие и прокуратура посчитали иначе. По версии прокуратуры, Орлов фактически обвинил Кадырова в организации убийства Натальи Естемировой, и за это правозащитника нужно оштрафовать на 150 тысяч рублей. Представитель Рамзана Кадырова Андрей Красненков, выступая в прениях, заявил, что его доверитель не только считает Орлова виновным в клевете, но и рассчитывает на самое серьезное наказание, предусмотренное за это преступление законом. Позже он объяснил журналистам позицию Рамзана Кадырова.
Вообще же его воля была такой, что этому человеку, откровенному клеветнику, вообще нужно запретить заниматься вот этой правозащитной деятельностью. Это, конечно же, Рамзан Ахматович, позиция, которая, к счастью, чисто по-человечески, целиком и полностью совпадает с моей. И мы прекрасно понимаем, что никто Орлова не посадит. Когда он спросил, каким будет приговор, обвинительным или оправдательным, я сказал, конечно же, он будет обвинительным, но несправедливым. Потому что, чтобы судья могла, в данном случае Морозова, оценить все, что происходило в здании суда, туда, правильно, ей необходимо было бы неоднократно побывать на территории современной Чечни и увидеть, насколько радикально, грандиозно отличаются слова обвиняемого и его свидетелей от того, что они говорили, от того, что там происходит.
Адвокат Олега Орлова Генри Резник, представляя в прениях позицию защиты, отмечал, что в деле нет состава преступления, а потому Олега Орлова следует оправдать.
По делу вообще нет преступления ни в какой своей части. Нет утверждения о причастности президента Чечни к убийству Истемирова. Предварительное следствие как могло сопротивлялось и дважды отказывало в возбуждении дела. Но прокуратура удовлетворяла жалобы представителя потерпевшего. Мне кажется, что это, конечно, определенным образом политическими соображениями мотивировалось. Потому что я ничем иным объяснить не могу. Мне кажется, прокурор сам не верит. То, что совершено преступление, ну, никакого основания уголовного права вины вообще не было, в принципе. Фон этого дела, хотим мы того или нет, ну, конечно, политически. С одной стороны, там, глава мемориала, с другой стороны, глава Чеченской республики.
Это был адвокат Олега Орлова Генри Резник. Подсудимый, выступая сегодня с последним словом в суде, в очередной раз отметил, что не признает себя виновным и не раскаивается в содеянном. Мировой участок Хамовнического суда Москвы огласит приговор главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, обвиняемому в клевете на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова 14 июня.
Эхо Кавказа.
В традициях осетинского народа забота о детях. К воспитанию детей, как правило, имеют отношение не только их родители, но и родственники, соседи. Именно в таком внимании нуждается подросток Ян Гаглоев. О нелегком положении, в котором оказался он и его семья, рассказывает наш корреспондент Сигнвале Тамара Тирашвили.
Яну Гаглоеву 6 лет. Он болен детским церебральным параличом. Его мама рассказала мне, что из-за отсутствия комплексного лечения у Яна обострилась эпилепсия. В российских клиниках Яну сделали несколько операций, и их результаты теперь необходимо закреплять ежедневными занятиями на тренажерах, которые стоят недешево. В прошлом году несколько тренажеров Яну Гаглоеву подарил священник из Новороссийска. Он узнал о болезни ребенка, потом выяснил его адрес и доставил устройство. Но даже это не стало решением проблемы. Сейчас тренажеры просто негде ставить. 14 лет семья Яна Гаглоева снимает небольшие квартирки. Из нынешней семью выселяют, рассказывает мама Яна Людмила Кокоева.
Это же не наш дом, это же у нас съемная квартира, они продали. И вот у нас проблема в том, что кроме тренажеров еще аппараты выписали, ходячие. И вот нам дали одну комнатную квартиру, пока перейдите туда. А потом, если что-то будет, мы дадим вам двухкомнатную, даже и трехкомнатную. А вот мы сейчас уехали в Москву, нам обследование сделали, нам выявилась не одна диагноз, а несколько поставили. ДЦП, эпилепсия с гидроцефалией, плюс правосторонний воспаление легких. Из-за того, что он постоянно лежачий ребенок. Из тренажерной в однокомнатной нигде поставить, даже инвалидную коляску.
Это была Людмила Кокоева. Семья Яна Гаглоева стояла в очереди на получение трехкомнатной квартиры, но затем каким-то образом она была вычеркнута из списка. Уполномоченная по правам ребенка при общественной палате Южной Осетии Лали Кокоева возмущена этим фактом, но не знает, как помочь.
Ни материальная помощь не входит, ни выдача жилья не входит, а люди обращаются. Ну что делать? Я написала письма по инстанциям. 27-я статья Конвенции о правах ребенка ООН принятая, которую подписала Россия тоже, а мы как по закону с аналогиями тоже ее поддерживаем. Но поддерживаем только на словах. Но в этой статье четко сказано, что ребенок-инвалид должен быть обеспечен отдельным жизненным пространством, то есть отдельные комнаты. В квартире, которую снимает семья Гаглоевых, одна комната, и ребенку там практически негде ничего подставить. Такая же проблема существует у другой семьи. Там ребенку больному ДЦП 13 лет. И они живут в общежитии, у них вообще никаких условий нет. Я обращалась в в те органы, которые занимаются именно обеспечением жильем. И везде один и тот же ответ. Представители администрации заявили, что пусть берут то, что им дают, а то этого не будет.
Да, они сказали, сейчас у них больше ничего нету. Они же все распределили. И все, замкнутый круг.
Говорила уполномоченная по правам ребенка при Общественной палате Южной Осетии Лали Кокоева. По данным Цхинвальской детской поликлиники, в республике более 30 детей страдают детским церебральным параличом. Тренажер для детей с ДЦП в среднем обходится в 80 тысяч рублей. Министерство образования Южной Осетии попыталось создать два коррекционных класса в Цхинвальской школе-интернат. Но оснастить их тренажерами не получилось. Классы и по сей день пусты. Людмила Кокоева продолжает бороться за создание человеческих условий для своего ребенка. Ей часто приходится слышать от сограждан, что государству сегодня не нужны не только больные, но даже здоровые дети. Но мать Яна не позволяет себе опускать руки. Ей все-таки верится, что в Южной Осетии изменится отношение к подрастающему поколению. Власти обязаны понять, что, отказывая детям в заботе, государство теряет будущее. Тамара Тарашвили, «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Официальный Тбилиси будет вынужден пересмотреть свое отношение к переговорам в Женеве, если Россия продолжит организовывать теракты на территории Грузии, заявил в среду вечером грузинский МИД. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Грузии сделало по итогам очередного 16-го раунда женевских переговоров, который прошел 7 июня. В ходе женевских переговоров грузинская сторона потребовала от российской стороны немедленно прекратить финансируемую Россией террористическую кампанию, что в последние месяцы приняло возмутительный характер. Если организованная террористическая кампания России продолжится, Грузия будет вынуждена пересмотреть свое отношение к женевским переговорам, заявляет МИД Грузии. Завтра в Новом Афоне состоится заседание Совета Священной Митрополии Абхазии, на котором архимандрит Дорофей Дбар и иерей Андрей Ампар огласят свое прошение о выходе из Русской Православной Церкви. На этой неделе были обнародованы документы о запрещении в священнослужении двух молодых лириков недавно созданной Священной Митрополии Абхазии. Майкопский епископ Тихон запретил служение отца Андрея Ампар и отца Дорофея Дбар. Оба были пострижены в монахи именно в Адыгейской епархии и являлись ее заштатными клириками. Запрещение священнослужения произошло вслед за церковно-народным собранием, произошедшим в Новом Афоне 15 мая и созданием Священной Митрополии Абхазии. Грузинские власти должны расследовать обвинения в насилии и жестоком обращении со стороны полицейских, имевших место во время разгона демонстрации в Тбилиси, заявила международная организация Amnesty International. Amnesty International призывает власти проконтролировать, чтобы все задержанные смогли проконсультироваться у адвоката, чтобы для них были доступны продукты питания и медицинская помощь, чтобы их близких проинформировали о месте их нахождения и существующем положении. Организация также отмечает, что суд над задержанными должен состояться в соответствии с международным правом. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по пренатальному выбору пола Дорис Там с 14 по 17 июня с оценочной миссией прибудет в Грузию и Армению. Как сообщает официальный сайт ПАСЕ, докладчик считает, что в этих двух странах Южного Кавказа наблюдается гендерный дисбаланс. Мальчиков рождается больше, чем девочек. Как отмечено в сообщении ПАСЕ, эта новая тенденция присуща не только Южному Кавказу и считается следствием быстрого развития пренатальных технологий, которые позволяют родителям заранее узнать пол ребенка и при желании прервать беременность в случае, если плод женского пола. Именно этот вопрос является главным в повестке визита докладчика в Тбилиси и Ереван.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. В Сухуми собрались на научный форум «Молодые ученые».
Надо развивать терминологию абхазскую и переводить очень много всего на абхазский.
Международные события в мире политики, культуры, спорта.
L'organisation
de l'Euro.
Организаторами чемпионата Европы в 2012 году будут Польша и Украина.
И другие темы. Продолжаем программу. В самопроглашенной республике Абхазия второй день проходит конференция молодых ученых. Выпускники вузов и аспиранты рассказывают о своих исследованиях, будущих планах, делятся информацией между собой. На конференции побывала наш корреспондент Марианна Котова.
Конференция молодых ученых собрала в Абхазском институте гуманитарных исследований самые светлые умы от истории, филологии, этнографии. Юноши и девушки, аспиранты, поделились результатами своих исследований. Например, Джамбул Инджиге подготовил доклад на тему метрологии древних абхазов. Эта вспомогательная наука изучает систему мер. До Джамбула исследованием в этой области почти никто не занимался. А ведь подобная информация необходима, чтобы составить полноценную картину прошлого Абхазии, рассказывает аспирант Джамбул Инджиге.
Не исследовано. Абхазы ведь использовали различные меры веса, длины. Они в третьем тысячелетии, уже в середине третьего тысячелетия строили дольмены. Естественно, им нужны были определенные меры веса, меры длины использовать. И поэтому они как бы сами создавали свои меры соотношения, можно аршин, рак на абхазском, вершок, адза и так далее. Много аналогий можно повести.
Алина Ажиба еще не аспирант, но ее уже пригласили на конференцию. Все дело в том, что девушка занимается исследованием очень актуальной темы, а именно переключением кодов при абхазо-русском билингвизме. Как рассказывает Алина, многие даже не замечают, как при разговоре переходят с абхазского языка на русский. Но на это есть определенные причины. По полученным данным, говорит молодой ученый, все дело в теме беседы. Многие ситуации и предметы невозможно обсудить на родном языке в силу бедности терминологии, говорит выпускница абхазского Госуниверситета Алина Ажиба.
Надо развивать терминологию абхазскую и переводить очень много всего на абхазский. И тем самым мы будем развивать наш язык, и он более уверенно будет использоваться в развитии государства.
Можно смело сказать, что Алина Ажиба первопроходец в изучении переключения кодов при абхазо-русском билингвизме. Чтобы собрать необходимую информацию, девушка перевела не один том русских и англоязычных монографий и учебников. По этой теме Алина защитила курсовую работу, затем дипломную. Теперь собирается углубленно заняться этой темой под руководством своего научного руководителя профессора Вячеслава Чирикба. Определенные выводы Алина уже сделала. Во-первых, необходимо начать переводить художественную литературу, а также перейти на полноценное школьное и вузовское обучение на абхазском языке.
Это не так сложно, как некоторые могут подумать, потому что у нас есть ученые, которые уже разработали учебники и терминологию на разные научные дисциплины. Так что если мы все вот вместе будем работать в этом направлении, то, я думаю, недалеко будет то время, когда мы сможем воплотить это в жизнь.
Конференция длится 2 дня, где 27 докладчиков обсудят за это время самые актуальные проблемы современной абхазской науки. Аспиранты говорят, что научный форум в первую очередь способ повысить свой профессиональный уровень. А ведь именно от этого зависит состояние всей научной сферы. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Женщины Грузии, объединяйтесь. Таким призывом выступили сегодня представительницы нескольких неправительственных организаций в Тбилиси. Они провели брифинг перед зданием парламента страны, где зачитали требования к властям. Одно из них – создание депутатской комиссии по расследованию фактов насилия со стороны полиции во время разгона оппозиционной акции 26 мая. Инициаторы требований планируют провести перед парламентом мирную акцию с участием женщин разных профессий. Подробности в сюжете моей коллеги Мзии Парисишвили.
Площадь перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели помнит все судьбоносные моменты новейшей истории грузинского государства, подчеркивали сегодня организаторы брифинга, представительницы нескольких общественных объединений и неправительственных правозащитных организаций. С исторического экскурса началось их совместное заявление, которое зачитала член Грузинской академии, известная актриса Нина Эличанкветадзе.
Проспект Руставели помнит много эпизодов, когда проливалась кровь невинных людей. Здесь погибали юнкера, которые боролись против Красной армии. Здесь пролили кровь участники митинга 9 апреля 89 года. Но такую жестокость и бесчеловечность, с которой власть поздравила грузинский народ с Днем независимости 26 мая, это место не помнит. В Грузии попраны не только демократические права человека, но главное право, дарованное Господом, право на жизнь.
Авторы призыва, около 15 представителей слабого пола, потребовали от властей наказать сотрудников правоохранительных органов, которые превысили свои полномочия во время разгона акции, создать парламентскую комиссию по расследованию фактов насилия над участниками акции, в том числе и после их задержания, а также немедленно освободить незаконно заключенных под стражу. Глава НПО 42-я статья Манана Кубахидзе объясняет, почему обращение адресовано только женщинам.
Сегодня у нас около 260 задержанных. Все жертвы репрессий – мужчины. В этом случае у нас женщин особая роль. Именно мы, матери, как защитники жизни по природе, должны обратиться к властям с призывом проявить политическую волю и выполнить хотя бы минимум – создать парламентскую комиссию, в составе которой будут независимые эксперты и народный защитник.
По словам Мананы Кубахидзе, инициаторы заявления не хотят, чтобы действия властей в День независимости были преданы забвению, как это случилось после аналогичного разгона митинга в ноябре 2007 года. Она надеется, что власти учтут рекомендации международных организаций через день после известных событий, призвавших расследовать факты насилия. Тем не менее, 31 мая на парламентской сессии депутаты от правящей партии не поддержали оппозиционных коллег, выступивших за создание комиссии по расследованию этих событий. Может быть, именно поэтому авторы совместного заявления обратились к женщинам-парламентариям с отдельным призывом стать рядом с ними 14 июня. В этот день они собираются провести мирную акцию против насилия. Я решила выяснить, откликнутся ли на призыв правозащитниц женщины в парламенте. В законодательном органе их всего 9, и все, кроме одной, представляют партию власти. Мне было несложно их обзвонить, но одни на звонки не отвечали, другие сослались на занятость. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь, как всегда по четвергам, наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор сухумских газет подготовил наш постоянный автор Зураб Аргун.
«Читаем прессу». Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 26 августа. Такое решение приняли депутаты парламента республики единогласно на заседании 8 июня, после короткого обсуждения. Журналисты вновь штудируют абхазский закон о выборах, а в СМИ уже появляются различные версии и прогнозы относительно чиновников, которые будут баллотироваться на пост главы Абхазии. Газета «Нужная», в частности, утверждает, что на прогнозы оказывает влияние четкий посыл, поступивший из Москвы, о готовности Кремля поддержать команду покойного президента. Издание полагает, что идея объединения необъединимого постепенно влилась в сознание общества и уже не кажется нереальной. Формирование команды по заданной извне программе происходит в интеллектуальных кругах, и абхазские политологи заговорили о благоприятном союзе вице-президента Александра Анкваб и премьер-министра Сергея Шамба. Однако газета полагает, что Анкваб и Шамба никогда не были членами единой команды, а их нахождение во власти – это результат компромиссности характера Сергея Багапша, а не этих двух политиков, идущих к власти долгое время и совершенно разными путями. Издание считает, что тандем президент-вице-президент для них не вполне реален, а в премьерах оба уже побывали. Поэтому и тот, и другой пойдут на выборы разными командами. В то же время газета пишет, что имя Рауля Хаджимба в перечне возможных кандидатов в президенты называется больше для нейтральности, чтобы не обозначать слишком ярко происходящие процессы. Хотя тут же делает оговорку и предполагает, что на глазок шансы у Анкваба, Шамбы и Хаджимба на выборах примерно равные. Конечно, у Анкваба и Шамба административный ресурс, но если они идут отдельными командами, то и этот ресурс поделится, как и заметавшийся в последние дни окружение, пишет газета «Нужная». Церковный скандал в Абхазии, похоже, вновь набирает обороты. Руководители недавно созданной абхазской накопийской митрополии Дорофит Бар и Андрей Ампар заявили о возможном выходе из лона Русской Православной Церкви, сообщает газета «Новый день». Такое заявление молодые священнослужители сделали после того, как стало известно о том, что епископ Майкопский и адыгейский Тихон запретил их в служении на год. Такое решение епископом было принято в связи с самочинными действиями по образованию Анакопийской митрополии, предпринятыми без благословения канонического священноначалия, созывом противоканонического сборища народа, самочинно выдвинувшего кандидата в епископы, говорится в указах Тихона, опубликованных на сайте епархии. Епископ Тихон просит запрещенных им в служении иеромонахов не разрывать ризы Господни, не пренебрегать богатством благости, кротости и долготерпения, и призывает клириков обратиться к покаянию и исправлению жизни в духе любви Христовой и почтения к Матери Церкви. Ответ не замедлил себя ждать. Отец Дорофит Бар выступил с открытым письмом, в котором резко раскритиковал действия Русской Православной Церкви. Представители вновь созданной митрополии считают позицию московского патриархата несправедливой. Кроме того, Дорофит Бар посчитал оскорблением абхазского народа некоторые формулировки указа майкопского епископа, где церковно-народное собрание называется не иначе, как сборище. Дорофит Бар и Андрей Ампар заявили о своем намерении направить открытое письмо патриарху Кириллу, где священнослужители объявят о своем выходе из Русской Православной Церкви.
Читаем прессу.
Условия жизни вынужденно перемещенных лиц остаются тяжелыми. Об этом говорят результаты исследования, которые сегодня представили члены созданного при парламенте Грузии антикризисного совета. Они побывали в местах компактного проживания беженцев по всей стране. Это уже 11-й по счету мониторинг, который по степени критичности превосходит все предыдущие. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
Сергей Покучава – один из тех беженцев, которых переселили в Подсхойцере в августе прошлого года. Несколько месяцев назад он рассказал радио «Эхо Кавказа» о проблемах, с которыми пришлось столкнуться беженцам на новом месте. И сегодня, по его словам, ситуация не изменилась к лучшему.
Отсутствие работы, какой-либо медицинской помощи. Единственное, что мы можем вызвать скорую помощь и Джвари. Если что-то серьезное, то беженцев нужно везти за 35 километров в Зугдиды. Но исходя из отсутствия работы, естественно, людей не хватает денег на самое необходимое. Никакой помощи практически никто не оказывает.
Покучава говорит и о тяжелейших бытовых условиях, в которых вынуждены жить беженцы. К примеру, о том, что в большинстве домов водопроводные и канализационные системы протекают, поскольку они были смонтированы кое-как. Ему вторят и члены группы мониторинга антикризисного совета, которые составляют отчет о положении беженцев каждые 6 месяцев. Починить протекающие крыши, привести в порядок системы водопровода и канализации, раздать ваучеры на электроэнергию и продукты, наконец завершить процесс передачи домов в частную собственность беженцам. Это те основные требования, которые члены антикризисного совета направили в государственные органы. Вот что сказал сегодня на пресс-конференции председатель антикризисного совета, депутат парламента Гия Туртладзе.
После последней проверки мы пригласили сюда представителей Министерства регионального развития, инфраструктуры и главу объединенной компании по водоснабжению Грузии Ираклия Кукашилава, который пообещал, что к Новому году в Хета и Абаша будет вода. Эти обещания не выполнены.
По словам Туртладзе, если эти проблемы не будут решены до следующего мониторинга, то есть до сентября, представители совета поставят вопрос об ответственности этих должностных лиц. О том, что объединенная компания по водоснабжению Грузии на самом деле пообещала улучшить ситуацию с водой, говорит и руководитель отдела по связям с общественностью при этой организации Джильда Мачавариани. Однако она утверждает, что этот вопрос решить не так просто.
Говорить о том, что компания забыла о своем обещании – абсурд. Напротив, работы продолжаются. Несколько дней назад в местах компактного проживания беженцев побывали наши геологи. Но такие проблемы не решаются за 2-3 месяца. Нам необходимо провести специальные работы, а значит, нужно время.
Что касается Министерства регионального развития и инфраструктуры, то там, ссылаясь на отсутствие руководителя, от официальных комментариев воздерживаются. Однако в приватном приватной беседе выразили недоумение, почему антикризисный совет предлагает им заниматься проблемами, которые их вовсе не касаются. Удивительно, что на сегодняшнем заседании критика в адрес другого министерства по вопросам вынужденно перемещенных лиц, расселению и делам беженцев не звучала, хотя именно на это ведомство неправительственные организации возлагают основную вину за положение вынужденно перемещенных лиц. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда по четвергам в эфире нашего радио рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сексуальные похождения в интернете известного американского законодателя Энтони Уинера могут привести к его отставке. Конгрессмен опубликовал в мировой паутине свои снимки скандального содержания. Рассказывает Владимир Морозов.
Энтони Уинер признал, что послал незнакомой женщине свое фото, на котором был запечатлен его детородный орган в возбужденном состоянии, а затем отрицал это во время расследования. Позже он поведал, что отправлял и другим дамам свои откровенные фотографии. Покаявшись, Уинер заявил, что эти грешки никак не отразились на его работе конгрессмена, и он не собирается уходить в отставку. Я пока не вижу, каким образом его действия могли нарушить закон. Так считает известный адвокат Стэн Брандт, который прямодушно заявил, что действующие законы не запрещают лгать прессе и флиртовать, а кроме того, нет никаких правил о том, как законодатель должен вести себя в интернете. А что делали в такой ситуации предшественники Уинера, попавшиеся, как говорит английская поговорка, со спущенными штанами? Википедия ведет список таких любвеобильных господ с 1796 года, то есть чуть ли не со времени образования США. Назовем несколько из них. В 1797 году разразился скандал, когда обнаружилось, что роман с замужней женщиной крутит герой американской революции Александр Гамильтон, к тому времени первый министр финансов молодой республики. Ему удалось усидеть в кресле. Много позже, в 1964 году, глава администрации президента Джонсона Уолтер Дженкинс, счастливо женатый отец шестерых детей, был арестован за то, что в уборной спортклуба занимался сексом с другим мужчиной. Дженкинса заставили уйти в отставку. И, наконец, архивная запись, уже много раз звучавшая в эфире. «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной». Хорошо знакомый миллионам американцев голос бывшего президента Билла Клинтона, который позже признался, что имел интрижку и пытался помешать расследованию. Члены Конгресса сделали попытку отстранить Клинтона от должности, но Сенат их не поддержал. Усидит ли на своем посту последний герой Энтони Уинер? По мнению экспертов, это в значительной степени зависит от руководства его демократической партии. Ее лидер в Конгрессе Нэнси Пелоси потребовала расследования. В Сенате Гэри Рид сказал, что не будет защищать Уинера. Некоторые наблюдатели говорят, что исход конфликта зависит еще и от того, как человек переживает стыд. Попросту говоря, насколько точно его характеризует поговорка «плюнь в глаза, все божья роса».
Рассказывал Владимир Морозов. Рубрика «Панорама».
Ровно год остался до открытия чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Польше и Украине. Об этом решении было объявлено 4 года назад, однако уже тогда было очевидно, что двум странам придется серьезно подготовиться к европейскому футбольному турниру. Рассказывает из Варшавы Алексей Дзаковицкий.
Организаторами чемпионата Европы в 2012 году будут Польша и Украина. Провозгласил Мишель Платини, а польский комментатор в прямом эфире сразу же выразил то, о чем думали многие поляки.
Proszę państwa, mało kto wierzył, ale stało się. Polska z Ukrainą.
Мало кто верил, но это случилось, дамы и господа. Через 5 лет Польша и Украина будут организаторами чемпионата Европы по футболу. Это невероятно. Огромная радость в Варшаве и всех польских городах.
Olbrzymia radość w Warszawie i we wszystkich polskich miastach.
Радость действительно была, а вместе с ней понимание того, что перед Польшей стоит целый ряд важных задач, решить которые просто необходимо для того, чтобы в последний момент чемпионат не перенесли в страны, всегда готовые принять соревнования такого уровня – Италию, Германию или Францию. Среди этих задач к основным можно причислить строительство стадионов, строительство автострад, которых в Польше совсем мало, а также модернизацию аэропортов и железной дороги. так, чтобы в Варшаву, Познань, Гданьск и Вроцлав, польские города, где будут проходить игры чемпионата, можно было комфортно доехать или долететь, разместиться и поболеть за свою команду на современном и безопасном стадионе. С того дня прошло 4 года, а это значит, что до начала чемпионата остался ровно год. В Варшаве быстрыми темпами растет огромный национальный стадион. На нем запланировано провести открытие чемпионата Европы. Такая же ситуация и в Гданьске, где минувшей зимой премьер-министр Польши Дональд Туск организовал специальную пресс-конференцию.
Для
меня важнее всего, и поэтому я пригласил вас сегодня на строительство Гданьского стадиона. То, что сегодня, за 500 дней до начала чемпионата Европы по футболу, мы абсолютно точно знаем, что эти чрезвычайно престижные соревнования пройдут в Польше и на Украине, и ни одна из ключевых инвестиций в этот проект не пропала даром. Однако совсем недавно оказалось, что часть конструкции гигантского национального стадиона в столице выполнены неправильно и представляют опасность для болельщиков. Нужна частичная перестройка еще недостроенного стадиона. Фирма-подрядчик, однако, заверяет, что все будет сделано в срок. В противном случае строительные компании грозят гигантские штрафы. Что касается автострад, то практически несколько дней назад оказалось, что своевременное строительство части одной из них, А2, из Лодзи до Варшавы под угрозой. Китайский подрядчик, выигравший тендер, неожиданно перестал платить польским субподрядчикам, и работы практически остановились. По мнению экспертов, китайская фирма могла сознательно занизить стоимость своих услуг, говорит депутат Сейма от Союза левых демократов Вяслав Шчепанский.
Мостосталь реализует подобный отчинок за квоте, подам в евро, около 12...
Фирма «Мостосталь» строит подобный фрагмент автострады за 12 миллионов 400 тысяч евро, а китайская фирма предложила 6 миллионов 700 тысяч. Ясно, что это демпинг для того, чтобы войти на польский рынок, и проблемы начались с первого дня.
Польский рынок. И кропоты распочались наступного дня, можно повидеть, по выезду на плац будовы.
Партия Союз левых демократов потребовала отставки высокопоставленных государственных чиновников, ответственных за создавшуюся ситуацию. Однако в правительстве заявляют, что существует аварийный план, и автострада все же будет построена. Подытоживая, по мнению контролеров, к чемпионату Европы по футболу Польша будет готова примерно на 80%. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 55 минут. Продолжаем программу. Последний материал. Награды всегда находят своих героев. Эта известная истина сегодня опять нашла свое подтверждение. Делегация Национальной ассоциации партизан Италии посетила самопроглашенную республику Абхазия, чтобы вручить памятную таблицу семье абхазского партизана. Рассказывает Рустам Зантария.
В 1942 году красноармеец Султан Пабба попал в немецкий плен, однако вскоре бежал с военнопленными из поезда, который направлялся из Польши в Италию. Влившись в ряды освободительного движения, Султан Пабба командовал большими соединениями партизан. Боевые подвиги нашего соотечественника отражены в истории бригад Гарибальди, действовавших во время Второй мировой войны на территории от Тосканы до Лигурии. Эта история получила огласку, когда чуть более месяца назад от имени семьи султана Давидовича Пабба внешнеполитическое ведомство Абхазии направило в адрес Национальной ассоциации партизан Италии запрос на сбор информации о нашем героическом соотечественнике. Долго ответа ждать не пришлось. Гости из Италии приехали достаточно быстро. На встречу с представителями ассоциации партизан, которая прошла в МИДе республики, пришла вся семья Пабба во главе с дочерями султана Давидовича Татьяной и Цициной. Как подчеркнула представитель итальянской организации Татьяна Михайлова, собирать информацию о легенде освободительного движения Италии султане Пабба было очень интересно.
Мы были поражены, насколько... Во-первых, он прошел пол Италии. И я хочу сказать, что среди сражавшихся были также и другие абхазские партизаны, к сожалению, о которых у нас нет пока информации, но если родственники партизан нам дадут такое задание, мы выполним.
Вместе с Татьяной Михайловой в Сухум приехал писатель Мауро Мурджиа, одной из основных тем для которого является партизанское движение Италии. Итальянская делегация вручила семье Пабба памятную таблицу с именем султана Пабба и партизанские галстуки. Героическое прошлое предка многие годы после войны было для семьи Пабба запретной темой. По возвращении из Италии султан Пабба прошел проверку на прочность в советских лагерях. Как рассказывает его дочь Татьяна Пабба, долгое время отца считали без вести пропавшим.
Мы получили во время войны, что без вести пропал. А после войны, через год, он телеграмму напишет о том, что я еду домой.
Итальянская делегация вместе с семьей Пабба посетила могилу султана Пабба в Верхней Эшере. Вместе с представителями Национальной ассоциации партизан Италии сюда поднялись и абхазские студенты, которые возложили цветы на могилу под гимн итальянских патриотов «Белла Чао». Как говорит внук султана Пабба, участник Отечественной войны народа Абхазии Теймураз Пабба, сам факт участия его деда в самой кровавой и страшной войне в истории человечества уже достоин уважения.
Я считаю, что люди, которые ушли на ту войну, это не просто поступок. Вернулись после такой мясорубки, остались жить людьми.
Благодаря Национальную ассоциацию партизан Италии за проделанную работу министр иностранных дел Максим Гвинджи отметил, что ни одно имя воина, сражавшегося с фашизмом, не должно быть предано забвению. Ну а представители ассоциации заявили готовность помогать и дальше в восстановлении имен других абхазов и жителей Абхазии, участников итальянского сопротивления. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. До завтра. Всего вам доброго. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.